Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег, условия для гололедицы. Температура воздуха 0 плюс 2 градуса, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге временами снег, метель. Температура воздуха минус 2, минус 4 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж о так называемом «русском марше». Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Кирилл Постаутенко, социолог, литературовед, исследователь политического дискурса, преподаватель Смольного института. Тема нашей программы – «Проблема модернизации России». А сейчас к заявленному ранее материалу. Несмотря на запрет московских властей на проведение так называемого «русского марша», лидеры праворадикальных движений намерены выйти 4 ноября на улицы столицы. В случае разгона несанкционированного мероприятия ультраправые обещают собрать своих сторонников на одной из станций метрополитена, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Правоохранительные органы столицы переведены на усиленный вариант несения службы. Такой режим работы сохранится до 11 ноября. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности заявляют, что владеют информацией о планах националистических организаций и о готовящихся в субботу возможных провокациях. В свою очередь, организаторы «Русского марша» говорят, что проведут шествие во что бы то ни стало. Вот что сказал «Радио Свобода» лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов.
Зайдет, русский марш будет.
Московские власти официально запретили это мероприятие.
Ничего официально не запретили, это пиар-акция московских властей. Они не прислали нам на руки никаких запрещений. Они просто поступают, как бы игнорируя собственное законодательство и хотят какой-то, я не знаю, какой-то политические дивиденды, какая-то хитрость присутствует. Это уже, короче, театр абсурда, дурь какая-то. Я не знаю, что случилось с нашей государственной властью, они сошли с ума просто.
Действительно ли вы планируете провести собрание своих сторонников на одной из станций московского метрополитена?
Да, мы действительно хотим встретиться с друзьями в метро и оттуда уже поедем для проведения марша в другую точку Москвы. То есть там просто удобно встретиться, мы там не будем никому мешать. Никаких оснований для того, чтобы запретить людям встречаться в метро, и нет таких законов там, все нормально.
Сколько людей придет на это шествие?
Я точно приду.
Правоохранительным органам предстоит решить непростую задачу. Митингующих гораздо сложнее рассеять в замкнутом пространстве, говорит ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров.
Если это не будет нарушать правопорядок, то, пожалуйста, пусть они там разговаривают, пьют чай из самовара или что-то они будут. Но как только появятся призывы или, по крайней мере, лозунги, которые будут запрещены, потому что это не шествие и не демонстрация, то, естественно, правоохранительная система должна работать как защищающая интересы граждан города Москвы.
А милиционерам сложнее будет работать?
Милиционерам будет сложнее, потому что метро – это ограниченное пространство. Это раз, и второе – создавать толпу в метро, когда граждане города перемещаются, и метро – это вид транспорта, где больше всего народа, естественно, это вызовет определенные неудобства, если не сказать большего. Может быть, на это они и рассчитывают.
Начальник УВД на московском метрополитене Николай Иванов заявил, что у милиции хватит сил предотвратить несанкционированный митинг в подземке. «Мы примем все меры, чтобы этого не произошло. Метро существует для удобства пассажиров, а не для проведения каких-то маршей. Пусть идут и маршируют на улице, если хотят», — сказал Николай Иванов. Члены Российского антифашистского фронта 4 ноября проведут свой митинг на Болотной площади в Москве. Акция пройдет под лозунгом «Фашизм в России не пройдет».
Рассказывал Юрий Багров. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему.
Однозначно нет. Потому что этот праздник у меня ассоциируется с 7 ноября, и все равно он, так сказать, последыш того праздника, как я считаю. А тот праздник для меня тоже не был праздником.
Не знаю, сейчас посмотреть, а потом видно будет. Определиться, куда, пока нет еще.
Нет, погода, потому что плохая, я все время болею в этом Питере.
Нет, я не пойду на митинг. Я вообще не понимаю, что это за праздник. Потому что я считаю, что день 7 ноября как бы не переименовывали. Давно себя изжил. Пора забыть, я думаю, об этом событии, как о страшном сне.
Я пойду 7 ноября. Это мой праздник. Я ленинградка. Отец мой погиб, защищая Ленинград. и какой-то передел, я этого не признаю.
Все, что я имею, мне дала советская власть. Этим все сказано.
Я даже не понимаю, что это за праздник. С кем объединяться, с кем примиряться. Непонятен мне этот праздник. И мне кажется, он не приживется.
А 7-е вот для вас остался праздником?
Боже, сохрани. Самый мрачный день.
Не, не буду.
Не пойду я участвовать, потому что по натуре, по своей, я не такой человек, который пойдет в толпе куда-то там руками махать. А во-вторых, очень много людей собираются пойти, именно вот раз запретили, а вот мы знать не знаем, что там будет, то есть, в принципе, все равно выйдем на улицу. Я этого не очень, на самом деле, понимаю. Поэтому, что касается меня, в общем, заниматься обычно делами.
В митингах точно нет. Потому что выходной день лишний, если он дарован, то проведу его с удовольствием для себя, а не со стрессом. Конечно, в свое время я участвовал в митингах, еще когда учился в институте. Ну и время было другое, наверное, можно было выражать свою волю. Сейчас немного другое государство.
Наверное, буду. А какие там есть? Кто представлен? Единая Россия будет? Я за нее буду митинговать.
Нет, для меня это очередной прекрасный выходной день, в который можно отдохнуть и расслабиться. А ничего такого принципиального я в этом празднике не вижу.
Постараюсь, только не с Единой Россией. Она олицетворяет для меня безобразие, которое никак не кончается в моей стране. Пожалуй, нацболы мне более симпатичны. Они много что хорошего защищают, более справедливо смотрят на жизнь вот так, как она есть, потому что у нас богатые, бедные, несправедливость.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Как правило, отражает позицию городских властей. Главная тема номера – завтрашний праздник, День народного единства. Первая полоса заслуживает особого внимания. Большая фотография школьников с православной хоругвью. Заголовок «Народ и праздник воедины» со знаком вопроса. Опрос разного рода уважаемых граждан на тему «Что нас всех объединяет?». Поздравления от губернатора Валентина Матвиенко с разъяснением исторического обоснования и значения праздника. Это все первая полоса. И, наконец, тут же оттесненная на поля заметка «Милиция готовится унять нациков». Сообщается, что уже сегодня милиция переведена на усиленный режим работы. Готовится любой ценой предотвратить правый марш. По сведениям газеты, город будут охранять около 12 тысяч милиционеров, что сравнимо лишь с мерами безопасности во время саммита Большой Восьмерки. Как пишет «Невское время», участники марша, цитирую, «сами раззадорили милицию, объявив, что выйдут на улицы, несмотря на запрет, тем самым бросив вызов власти. Участники запрещенного марша планируют собраться утром в субботу у БКЗ Октябрьский и пройти по Невскому Казанскому собору, но милиция планирует не выпускать собравшихся за пределы площади перед БКЗ. Для этого будет использована спецтехника ОМОНа. На Невском будет выставлено оцепление. Простым горожанам целесообразнее будет в субботу остаться дома. В случае массовых беспорядков ОМОН не станет и не сможет отличить националистов от мирных прохожих, предупреждает «Невское время». А из газеты «Смена» выясняется, что в Петербурге уже наряжают елки. Странный подзаголовок. В День народного единства город готовится к Новому году. С помощью плакатов и баннеров сотрудники городского центра размещения рекламы постараются разъяснить горожанам, что же такое День народного единства, а заодно начали подготовку к Новому году. А как будем отмечать новый праздник, рассказывает «Комсомольская правда» Петербург. На шестой полосе подробное расписание праздничных мероприятий 4 июля. Это в основном концерты эстрадных артистов, районные театрализованные представления и различные народные увеселения.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке вторые сутки продолжается бессрочный митинг оппозиции. Она добивается конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского Союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Администрация Владивостока запретила активистам Славянского Союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». В больницах Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остаются около 1000 тысячи человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализированы 78 человек. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране, ракетные испытания. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска: мировая премьера оперы «Щедрина» «Боярыня Морозова» в Москве и мюзикл «Робинзон Крузо» в Петербургском театре «Зазеркалье». Фестиваль памяти Эдисона Денисова и театральная «Камерата» в Челябинске. Книга «Армия Великой Французской революции и ее вожди», а также новый диск Алексея Козлова и квартета «Твинс». Ведущая программы Марина Тимашева. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Слово «модернизация» не сходит с уст российских политиков и публицистов. Но что скрывается за этим словом? Многие понимают по-разному. Слово и дело, или диалектика модернизации в России. Так назывались малые банные чтения, конференция журнала «Неприкосновенный запас», прошедшая в конце октября в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Прежде всего, почему чтения банные? Потому что конференция возникла в первый год существования журнала «Новое литературное обозрение», первая редакция которого находилась в Москве, в Банном переулке. Шуточное название прижилось. Оно подчеркивает неформальный характер чтений, но не умаляет их серьезность. На банных чтениях обсуждаются насущные проблемы гуманитарных наук и социальной жизни. Кроме больших банных чтений, проходящих в Москве под эгидой журнала НЛО и занимающихся в основном теорией и историей гуманитарной мысли, возникли малые банные чтения под эгидой журнала «Неприкосновенный запас». Они второй год проходят в Петербурге и занимаются жизнью общества, изменениями в интеллектуальной среде. Участники нынешних банных чтений попытались разглядеть, что скрывается за риторикой реформ в современной России, какие реставрационные процессы идут под флагом модернизации, говорит главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мне кажется, что главная эта проблема – это растерянность самого интеллектуального сообщества, которое и вырабатывает некоторую позицию самого общества. Потому что, мне кажется, российские интеллектуалы попали в клещи традиционно между самим обществом, которое остается без языка, и дискурсом власти, которое всегда репрессивно в России и навязывает обществу какие-то свои каноны. И в этом смысле, мне кажется, что вот это вот смущение, произошедшее вообще в российском обществе, связано с тем, что в течение 15 лет довольно серьезных изменений, как позитивных, так и отрицательных, не было серьезных дебатов о том, что с нами происходит, как характеризовать то время, в котором мы живем, каковы реально приобретения, потери, чью традицию мы продолжаем.
Мысль выступавших обнимала широкие пространства от татаро-монгольского ига до становления Российской империи, от передовых идей начала XIX века до путинской реставрации. Но главный вопрос в другом.
По-прежнему интеллектуальное сообщество обслуживает власть идеологию, как было в Советском Союзе? Или оно должно все-таки артикулировать чаяния общества, которые совсем не всегда колеблются в пандан действия властей?
Общество должно артикулировать свои невнятные мысли и чувства, считают устроители банных чтений, потому что, будучи непроговоренными, эти мысли и чувства чреваты социальными потрясениями.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Сегодня у нас в студии Кирилл Постаутенко, социолог, литературовед, исследователь политического дискурса, преподаватель Смольного института. Мы поговорим о проблемах модернизации в России. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Только что мы прослушали репортаж нашего корреспондента. Действительно ли, по вашему мнению, в растерянности находится вот интеллектуальная элита российская?
Я думаю, что можно определить это состояние точнее, и это не растерянность, а действительно, как сказала Ирина Прохорова, отсутствие собственного языка, связанного с тем, что интеллектуальная элита согласилась на предложенный ей властью язык без всякой рефлексии. Хотя именно у экспертов, я бы предпочел это слово, понятие интеллектуальной элиты, существуют мощные механизмы для того, чтобы контролировать язык власти и рефлектировать над языком собственным.
Вот эти самые малые банные чтения, это и является попыткой говорить на этом языке, создавать этот язык, да, вводить его в жизнь? И вообще, что это такое малые банные чтения?
Я бы сказал, что, безусловно, это является такой попыткой, и в значительной степени эта попытка успешная, хотя бы тем, что она предпринимается, и тем, что в нынешней общественно-политической ситуации малые банные чтения являются едва ли не единственным форумом для свободного обмена мыслями по поводу современной политической ситуации, обмена на высоком, надо сказать, политическом, культурном уровне. И в этом смысле, я думаю, они выполняют свою задачу. Другое дело, что, как мне кажется, вопрос, поставленный чтениями, о том, чтобы интеллектуалы нашли, или, как я бы предпочел говорить, эксперты нашли свой язык описания механизмов происходящих в стране, эта проблема остается невыполненной. И пример со словом «модернизация» — это один из таких, собственно, наиболее очевидных примеров.
Чуть поподробнее, что значит вот пример со словом «модернизация»?
Мне кажется, что в случае с феноменом модернизации эксперты, в частности эксперты, в значительной степени эксперты, собравшиеся на конференции «Малые банные чтения», пошли за властями в интерпретации этого термина. Безусловно, значительная часть выступлений на конференции была посвящена критике понятия модернизации, но эта критика была критикой, скажем, скорости модернизации или ее полноты. Таким образом, предполагалось, что модернизация может быть быстрой или медленной, полной или частичной, но по своим задачам она является безупречной. Движение к идеалу всего лишь замедляется неуклюжими или не совсем честными, или прямо нечестными действиями властей. И надо им помочь, подтолкнув их или, скажем, показав, в чем неполнота или излишняя медлительность модернизации.
Ну, то есть, то, о чем мы слушали, опять же, в репортаже, эксперты идут на поводу у властей, которая навязывает им свою риторику, да, и именно ведь с экранов телевизоров мы слышим непрерывно о том, что реформы идут, просто они в каких-то секторах замедляются и так далее. Но в целом курс верный, да, и все, что нужно, это указывать на какие-то частные отрицательные моменты, которые будут исправляться.
Да, совершенно верно. В то время как, если бы мы посмотрели с вами на модернизацию в широком контексте, например, сравнили ее с современными модернизационными программами, которые выдвигает западноевропейское общество, которые все-таки мы не можем не считать успешным с технологической и с правозащитной точки зрения, мы бы увидели более серьезные, структурные, принципиальные недостатки российской модернизации, которые невозможно исправить ускорением или дополнением. Например, если мы посмотрим с вами на программу рефлексивной модернизации, которую предложил немецкий социолог и политик Ульрих Бек, она предполагает отход от расширения ресурсной базы и, соответственно, приближение к переоценке того, что уже есть в обществе. И прогресс в таком обществе происходит через адаптацию имеющегося, приспособление уже имеющегося к современным условиям. В частности, если мы посмотрим, как европейская индустрия переходит к безотходному производству при сохранении ее высокотехнологичности, или каким образом европейское политическое сознание вбирает в себя те различные мультикультурные аспекты, мы увидим, каким образом действует рефлексивная модернизация.
Ну, вообще, модернизация, несмотря на то, что, может быть, понятие недостаточно такое используемое в широких массах, тем не менее, это крайне актуальная вещь сегодня, да, для России и, собственно, для каждого жителя. Вот я позволю себе процитировать. Дмитрий Шушарин, обозреватель на сайте «Эксперт», пишет, что есть три этапа модернизации, которые проходят там каждая страна и должна проходить. Вот первое — это признание принципа народного суверенитета и преодоление на его основе сословной разобщенности и торжество принципа национального единства. Второе — это преодоление империи как формы наднациональной организации. И третье — это создание полиэтнической, поликонфессиональной, мультикультурной гражданской нации, скрепленной как исторической устойчивостью политических институтов, так и новейшими информационно-коммуникативными технологиями. И вывод, который делает Дмитрий Шушарин, что ни один из этих этапов российской гражданской нации до конца не пройден. Все они искажаются, да, в самом начале еще. Согласны вы с этим? И, по вашему мнению, что нужно тогда делать, чтобы эти этапы проходились именно таким образом?
Я согласен с Дмитрием Шушариным в общем пафосе критического отношения к российской модернизации. Но, как я уже говорил в начале, я не согласен с идеей о том, что российскую модернизацию нужно ускорить или дополнить. Мы видим, что она построена, по сути дела, по законам, противоположным рефлексивной модернизации. Безудержная эксплуатация ресурсов, прежде всего, естественных ресурсов нефти и газа, и полным отсутствием рефлексии, рефлексивных механизмов. И это связано не с личностными или культурными особенностями российских граждан, а с тем фактом, что за последние годы были наглухо перекрыты все пути обеспечения рефлексивности. Средства массовой информации, как когда-то заметил Николас Луман, не предполагают обратной связи. Мы не можем сидеть на диване и спорить с телевизором. Но мы можем переключать каналы. Однако средства политической информации предполагают обратную связь. Мы можем и должны голосовать против политиков, которые допускают существование негодного телевидения. Но в ситуации, когда телевизионные каналы отличаются главным образом цветами галстуков телеведущих, нам нет смысла их переключать. И тут бы и обратиться к последнему каналу обратной связи и самому важному – политике. Но оказывается, что выборы губернаторов отменены, выборы мэров вот-вот отменят, и таким образом возможности для рефлексии нет. А с ними пропадают и возможности для рефлексивной модернизации. Модернизация становится похожей на петровские реформы 300-летней давности.
Ну ведь, я не знаю, банальная мысль, что каждый народ достоин своих правителей. Если в России такие правители, которых выбираем мы, собственно, да, граждане России, то, наверное, может быть, это и есть тот самый путь, единственный.
Ну, мне кажется, что те люди, которые допустили отказ от исчезновения последних каналов политической рефлексии, то есть мы больше виноваты, чем те, кто родились в ситуации, когда этих каналов уже не существует.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Русский марш в Москве, Петербурге и других городах страны, намеченный на 4 ноября, вызвал яростные споры в российских средствах массовой информации. Из Петербурга ситуацию анализирует главный редактор газеты «Аргументы и факты. Санкт-Петербург» Владимир Петров и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Ведущий программы Виктор Резунков. Слушайте сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского Союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ожидается, что на встрече будет поднят вопрос о планах России с будущего года вдвое увеличить для Грузии цены на газ. В Бишкеке вторые сутки продолжается бессрочный митинг оппозиции. Сторонники движения за реформы добиваются проведения конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Около 200 человек провели ночь в палаточном городке на центральной площади. Накануне численность манифестантов достигала 30 тысяч. Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «русского марша». Ранее марш был запрещен в Москве, Петербурге, Ульяновске и Красноярске. В Находке в массовой драке убиты два молодых человека. Еще двое получили тяжелые ранения. Подозреваемый в убийстве задержан. Драка произошла в четверг вечером после закрытия дискотеки. Возбуждено уголовное дело. В больницах Иркутской области с диагнозом токсический гепатит остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализированы 78 человек. Иран назвал безосновательными утверждения США о причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Ранее с отрицанием своей причастности к заговору выступили представители Сирии и базирующейся в Ливане группировки Хезболлах. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране ракетные испытания. В четверг Иран совершил пробные запуски ракет, в том числе с радиусом действия 2000 километров. В Ираке за минувшие сутки погибли или были найдены убитыми по меньшей мере 49 человек. Крупный теракт произошел в Багдаде. Смертник взорвал бомбу на оживленном рынке в Садр-Сити, районе, населенном преимущественно шиитами. В океанах и морях планеты к середине века может исчезнуть вся рыба, если не будут сокращены нынешние объемы ее вылова. Данные опубликованы в последнем номере журнала Science.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Всем доброе утро. 2 ноября в Санкт-Петербурге задержан еще один участник драки в кондопожском ресторане «Чайка». Конфликт завершился кровавым побоищем, гибелью двух местных жителей и спровоцировал в городе массовые беспорядки, которые в дальнейшем стали причиной отставки руководителей силовых ведомств Карелии, МВД, управления ФСБ и прокуратуры. Задержанным оказался Юрий Плиев, который, по версии следствия, развязал потасовку с барменом и администратором ресторана. Возбуждено уголовное дело. 2 ноября президент России Владимир Путин своим указом назначил полковника юстиции Александра Романова заместителем начальника Главного управления внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области, начальником Главного следственного управления. Прежний замначальника ГУВД полковник юстиции Владимир Леонтьев освобожден от должности. Выступившие на пресс-конференции в Петербурге активисты движения «Greenpeace» заявили, что они намерены опротестовать в суде регистрационное свидетельство безопасности на генетически модифицированную сою. 2 ноября соответствующий иск был направлен в Тверской суд Москвы. Цитирую, мы запрашивали результаты исследования Минздравом трансгенной сои, на основе которых было выдано регистрационное свидетельство безопасности, однако ответа не получили. Конец цитаты. Необходимо добавить, что активисты провели самостоятельно исследования продуктов, которые они закупили в магазинах города, и, по их словам, там была обнаружена опасная для здоровья трансгенная соя. Как заявил заместитель председателя Комитета экономического развития промышленной политики и торговли правительства Петербурга Николай Архипов, во введении госмонополии на производство спирта в России нет смысла. Он пояснил, что сегодня производители спирта в стране – это либо федеральные унитарные предприятия, либо открытое акционерное общество, 100% уставного капитала которых принадлежат государству. Вести госмонополию очень трудно или практически невозможно. 2 ноября состоялся круглый стол с участием представителей правительства Петербурга. По словам представителя городского комитета экономического развития промышленной политики и торговли Алексея Сергеева, ситуацию, которая сейчас сложилась на петербургском рынке труда, иначе как уникальной не назовешь. Существует весомый дисбаланс. Число специалистов с высшим образованием почти в 5 раз превышает потребность работодателей. А вот работников со средним и начальным почти в 7 раз меньше реальных нужд экономики. На сегодняшний день в городе 70 тысяч трудовых вакансий остаются незанятыми, и это только по официальным данным.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Кирилл Постаутенко, социолог, литературовед, исследователь политического дискурса, преподаватель Смольного института. Мы говорим о проблемах модернизации в России. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Кирилл, ну, мы говорили в целом о проблеме модернизации, но ведь прямо сейчас, да, на наших глазах происходят такие вещи, как подготовка к 4 ноября, вот эта накаленная совершенно атмосфера вокруг русского марша, который запрещают, разрешают, опять запрещают и так далее. Ведь есть мнение такое, что люди бросились в эту тему именно потому, что нет никаких реальных политических событий в стране. И вот подобные маргинальные проявления только и возможны. Остались, и причем и в Москве, и в Петербурге, и во всей России.
Я думаю, что это мнение, к сожалению, справедливо. И тот нездоровый ажиотаж, который возник по поводу событий 4 ноября, связан с тем, что либеральная интеллигенция не сформулировала за то время, пока этот праздник существует, никакой серьезной альтернативы тем прямым националистическим мотивам, которые лежат в его основе.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Вот, знаете, вот иначе вот эту модернизацию нашу, ну, на примере хотя бы Санкт-Петербурга, как безумие назвать нельзя. Но вот эти вот планы строительства многочисленных предприятий промышленных, вот сейчас у нас работающие, большинство это люди пенсионного возраста, на многих предприятиях работают узбеки, армяне, завезенные сюда. Вот. Вот завоз сюда массы вот этого китайской рабочей силы. Вот это как-то отражалось вот на ваших слушаниях? Какие-то мысли у вас по этому поводу можно услышать?
Спасибо.
Ну, я сразу оговорюсь, что я не вижу ничего плохого в привлечении миграционных трудовых ресурсов, поскольку все люди, которые живут в больших городах Европы и Америки, знают, что люди, приезжающие из других городов и из других стран, как правило, просят меньше денег за свою работу, работают хорошо и тем самым понижают цены в потребительском секторе. Что касается... Это вопрос, о котором у меня довольно четкое мнение. Я бы тенденцию по привлечению мигрантов не критиковал, а радовался бы ей. Что касается строительства низкотехнологичных предприятий, которые ухудшают экологию и ухудшают качество жизни в городе, то я, естественно, против, как и любой разумный горожанин, но это именно следствие того, что наша модернизация не рефлексивна, что она не использует уже имеющиеся ресурсы, а бездумно осваивает все новые и новые.
Скажите, Кирилл, по вашему мнению, может ли модернизация, вернее, в России вообще модернизацию, как правило, подменяет революция. И смене элит всегда противопоставляется именно революционный какой-то такой момент. Заказан ли России этот путь революционный? Или она обречена на то, чтобы какая-то смена, какое-то обновление происходили только таким образом?
Только таким образом вы имеете в виду
революцию?
Путем... Ну, на этот вопрос мне довольно трудно ответить, поскольку мне кажется, что не существует такого механизма, который бы предсказал нам будущую историю полностью на основании имеющихся событий. Этот взгляд, может быть, еще существовал во времена Гегеля и даже Маркса, но сейчас большинство историков и социологов все-таки не берут на себя такую смелость.
Возникает ощущение, что Россия обречена на смену именно какими-то силовыми методами, способами.
Мне кажется, что обреченность — это негативное выражение той же тенденции видеть историю, как написанную заранее в каком бы то ни было тексте, будь то манифест коммунистической партии или апокалипсис. Я думаю, что граждане сохраняют в своих руках мощные механизмы воздействия на общество, просто сейчас эти механизмы у них временно выбили из рук. Но люди должны внимательно смотреть на то, каким языком говорит с ними власть. Не верить этому языку, создавать свой собственный язык, прислушиваться к себе. В 1930 году советские писатели выпустили книгу под названием «Решающий год», где пытались рассказать, как они своим литературным творчеством способствуют выполнению задач первой пятилетки. Но мы не должны уподобляться писателям сталинского времени. К счастью, еще не существует такого государственного прессинга, который заставил бы нас мыслить временными категориями власти. Мы должны думать, какой год решающий для нас.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
К сожалению, сорвался звонок. Опять же, позволю себе процитировать статью о модернизации Дмитрия Шушарина, где он характеризует ситуацию в России сегодня таким образом. Только чрезвычайщина, только склоки, только размахивание трубой, имеется в виду газовая труба, разрыв связи и этнические чистки. Согласны вы с таким мрачным, с такой мрачной картиной?
Ну, в значительной степени согласен. Я думаю, тем не менее, что не стоит сводить свою общественную реакцию на печальные события и на недостойное поведение власти только к пессимизму и ощущению, вот как вы сказали, обреченности. Я думаю, что экспертное сообщество, люди, которые изучают язык, которые изучают общество, они обладают серьезными механизмами для того, чтобы контролировать язык власти, для того, чтобы его деконструировать и тем самым показывать, каким образом ими манипулируют. Я могу привести пример английского лингвиста Пола Чилтона, создателя критической лингвистики. В книге, вышедшей в прошлом году, он сравнил язык президента Джорджа Буша и Осамы бен Ладена в момент их идеологической полемики в 2001 году и выяснил удивительное сходство языковых моделей того и другого оппонентов. Можно себе представить, насколько полезен был бы подобный анализ в нашем обществе, но его нет, а он совершенно необходим. Я думаю, такой анализ помог бы нам на пути к самостоятельному мышлению, мышлению в категориях, независимых от тех, которые нам навязывает власть.
К нам поступают телефонные звонки, попробуем принять их. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, о чем я хотел бы сказать? В связи с завтрашним праздником и с так называемым маршем русских. Давайте посмотрим на эту проблему таким образом. Вспомним недавнюю нашу историю, когда развалился Союз и хлынули за бугры наши бывшие сограждане, в том числе и россияне. И какой крик был поднят на Западе? Русские идут, хотя ехали украинцы и чеченцы, россияне, и армяне, и грузины и все остальные. И все кричали, что русские идут. И когда ловили, допустим, мошенников грузин, говорили, что это русская мафия. Ловили азербайджанцев, опять говорили, что это русская мафия. Так что вот этот самый марш русских, это, в общем-то, только русофобы могли подбросить. Тут произошла подмена понятий. И надо говорить не русский марш, а российский марш. И России не для русских, а России для россиян. Ведь смешно вообще рассуждать. Это только, я не знаю, не очень умный человек может говорить России для русских. Мы помним годы войны, когда воевали все локтю, спина к спине защищали свою родину. И русские, и татары, и башкиры, и калмыки, и немцы, и ханты, и манси, и так далее. И все это были русские. И над Дрейстагом флаг поднимал в том числе грузин Кантария.
В свете последних событий как раз, может быть, окажется, что поднимал флаг один всего человек над Рейхстагом. По крайней мере, в ближайшее время. Извините, мы ответим на реплику нашего радиослушателя после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке вторые сутки продолжается бессрочный митинг оппозиции. Она добивается конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». В больницах Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализированы 78 человек. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране, ракетные испытания. Совет Европы заявил об ухудшении в Азербайджане положения с правами человека. Совет Европы упомянул о угрозе закрытия в Азербайджане представительств западных радиостанций, таких как BBC, «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Кириллом Постаутенко, социологом, литературоведом, исследователем политического дискурса, преподавателем Смольного института. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. До сводки новостей у нас был звонок. Вы хотели ответить, Кирилл?
Да, я согласен с радиослушателем в том, что действительно понятие «марш русских» является ксенофобским и поэтому недопустимым для людей цивилизованных и людей, уважающих права других людей. Ну, понятие «марш россиян», безусловно, лучше, но мне представляется, что лучше было бы, если бы люди, которые 4 ноября все-таки решат выйти на улицу, обратятся к какой-то из реальных социальных и политических проблем. Например, проблеме отсутствия обратной связи в политической системе, отсутствия возможности влиять на политические решения в силу того, что многие из возможностей, даваемых нормальным демократическим обществом, сегодня наглухо перекрыты. Это было бы достойным ответом на ксенофобскую, расистскую, националистическую идеологию, выдвигаемую идеологами русского марша.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, сорвался звонок. Вообще даже слово «марш» тоже несет уже, да, некую негативную оценку.
Безусловно, безусловно. Оно не предполагает, само слово «марш» акцентирует движение, в то время как, конечно, полезно было бы, чтобы акцент был на проблеме, на социальной проблеме, которая требует нашего вмешательства, нашего контроля и нашего общественного влияния.
Вот мы с вами говорим, да, все время, что вот хорошо бы так было, хорошо бы было эдак, да, хорошо бы вышли по конкретным социальным и политическим проблемам люди на улице. Но ведь люди выходят совсем по другим поводам. Может быть, и не нужна им никакая модернизация, а нужно то состояние, в котором и сейчас находится Россия, с телевидением застойных времен, с отсутствием реальной политики и так далее.
Я бы не стал так плохо думать о людях. Нужно, я думаю, просто понимать, что многие люди, особенно те, скажем, представители пограничных возрастных групп, пенсионеры и молодежь, оказались одновременно лишены и политических, и экономических шансов. В этой ситуации им довольно трудно найти свое место в общественном и разделении труда и в политической системе. Но это не значит, что эти люди достойны той жизни, которую они ведут. Я думаю, что любой человек достоин нормального политического общества, и большинство людей предпочтут это общество, обществу авторитарному, которое мы имеем сегодня, если у них будет выбор.
Попробуем принять еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Вот очень хорошо сказано, что лишены экономических шансов и политических. Дело в том, что все почему-то молчат, что на этом фоне кто подогревает? Сами власти подогревают. Вот, например, с 1 числа лишены онкобольные, гипертоники и прочие туберкулезные больные лекарств. И все это накануне вот такого дня. Естественно, это заставляет людей выйти, объединиться. Для чего? В данной ситуации уже все идет на выживание. У каждого есть родители. Какие-то социальные завоевания были, якобы. Сегодня через синагогу, через всякие другие общественные организации определенная группа людей получает дотации, те же самые лекарства. То есть позволяет как-то организоваться, объединиться. Но почему-то всем другим людям, но только не русским. Никто не видит русских предпринимателей. А за этими фамилиями русскими прячутся совершенно не русские люди. Поэтому на крайности толкают прежде всего сами власти.
Спасибо за ваше мнение. Прошу, Кирилл.
Да. Я бы призвал радиослушателей не искать за фамилиями людей национальность, русскую или не русскую. Я думаю, что права человека едины для людей, независимо от их фамилий, и это просто пустая трата времени. Пытаться расшифровывать фамилии. Пустая трата времени, которая отвлекает внимание от тех реальных проблем, на которые вы указали. О том, что права человека нужно защищать только не только в модных приоритетных сферах, такие как право людей не быть угнетенными по национальному, расовому, религиозному признаку. Существуют те права человека, о которых мы действительно говорим и думаем меньше, например, права хронических больных, права инвалидов, которые мы не только совершенно не защищаем, но о которых мы очень мало думаем. Если представить себе, что вот сегодня утром, например, инвалид на инвалидной коляске выходит из дома и пытается пересечь город, пользуясь нашим метро и общественным транспортом, вы можете себе представить, во что это превратится. Поэтому я согласен с вами, что нужно защищать права человека во всем комплексе, не ограничиваясь самыми популярными аспектами, национальными, религиозными и расовыми. И именно те общества, которые смотрят на права человека в комплексе, как, например, скандинавское общество, достигли успеха в защите прав человека в наибольшей степени.
Ну, в принципе, например, еще такой момент – это риторика, которую использует власть, модернизационная во многом, да, которая прикрывает вот именно такие непопулярные социальные решения, о которых вообще не упоминается. Или, например, развал Советского Союза официально преподносится как геополитическая трагедия, да, и развал империи, по большому счету.
Да. Ну, у этого риторического феномена существует богатая традиция. Развал Британской империи тоже оплакивали не только британские власти, но и многие видные деятели британской культуры. Но к чести британских политиков, в частности Уинстона Черчилля, который сначала сказал, что он не хотел бы председательствовать при развале Британской империи, но потом в течение очень короткого времени понял, что превращение империи в содружество независимых государств — это реальный факт жизни, и нужно научиться жить с ним. Вот можно было бы пожелать властям в этом смысле гибкости и честности перед собой, чтобы они не пытались собрать Тришкин кафтан разваливающейся империи, а научились жить с независимыми государствами на принципах взаимного уважения.
Вернемся к термину модернизация. Все-таки, если как-то упростить, возможно говорить о том, что есть модернизация, а есть, например, некая социально-экономическая деградация, да, и то, что сейчас мы называем модернизацией, на самом деле есть некий разрушительный процесс, по большому счету, и который приведет к совершенно непредсказуемым последствиям.
Я думаю, что модернизация может одновременно, модернизация одних аспектов общества может одновременно приводить к деградации других. Например, технологический фетишизм, который подогревается в обществе чрезвычайным всплеском консюмеризма, потребительских инстинктов, может приводить одновременно к деградации здорового отношения человека к его собственному телу, к природе. Поэтому я полагаю, что процессы, социальные процессы, которые мы видим, они сложные и многосоставные. Последствия, то есть то, что произойдет в будущем, это всегда, как говорят системологи, увеличение сложности общества. И все в наших руках, все зависит от того, какие мы изобретем механизмы для того, чтобы эту сложность воспринимать и направлять в позитивное русло. Так что в этом смысле все зависит от нас.
Ну и еще важнейший элемент, наверное, модернизации — это научно-техническая революция, да, и становление гражданского общества. Казалось бы, две такие разные вещи. И то, и другое, можно с трудом сказать, что происходит в России.
Да, совершенно с вами согласен. Но также можно сказать, что научно-техническое совершенствование возможно и в отсутствии серьезных политических реформ, по крайней мере, до значительной степени. Не стоит думать, что если мы можем установить себя дома наиболее совершенную модель телевизора, то этот телевизор нам будет показывать плюралистическую и построенную на принципах прав человека телевизионную программу. Это две разные задачи, и нужно решать и ту, и другую. Не надеяться всегда на технику.
У нас остается примерно минута. Если сравнить российский опыт модернизации с мировым, с европейским, американским, какие тут различия, какие сходства, и вообще возможно ли принять некую стороннюю модель и успешно ее эксплуатировать?
Я думаю, что возможно и необходимо. Нужно, во-первых, как я сказал, установить обратную связь, попытаться восстановить в политике выборность, начиная с нижних уровней и до верхних, пробудить политическое сознание на самом первичном уровне, на уровне, может быть, города или района. И, кроме того, нужно стараться меньше... Я думаю, что нужно стараться меньше мусорить и пользоваться ресурсами и скорее призывать себя к аккуратности, экономии и бережливому владению тем, что мы имеем, и тщательной работе с уже имеющимися ресурсами. Превратить наше замусоренное производство, политическое, экономическое, в безотходное.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Кириллом Постаутенко, социологом, литературоведом, исследователем политического дискурса, преподавателем Смольного института. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Время и мир». Новый лесной кодекс России, леса государственные и частные. Сталин, продолжительность жизни после смерти. Рассказ о местном самоуправлении в Дании и великолепная тройка американского кинематографа, история киностудии Merchant Ivory. Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин.
Не было никаких
пытаний. Никакой критики работы этих министров не было.
Турция не откроет свои порты для греко-кипрских судов в одностороннем порядке.
Арестованный наркобарон, скорее всего, будет выслан в США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что опасность гражданской войны в Ираке существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.